Горько и растерянно смотрел на куски разбитой посуды, разбросанные у обеденного стола. Потом перевел взгляд на повисшие на колени остатки лапши вперемешку с обжаренным луком. Все, что осталось от грибного супа, который он с аппетитом ел всего несколько минут назад. Но что такого он сделал? Всего лишь к слову сказал, что Маша должна льстить положение, пусть неофициальное, но все же жены знаменитого писателя, и поинтересовался, не играет ли это решающую роль в ее отношении к нему. Всего-то она вдруг возмутилась и закричала, что она сама по себе, и что она не жена писателя, а Мария Андреева, у которой есть собственное имя, положение в обществе и своя публика, и что все это она отбросила ради любви к нему и вынуждена теперь терпеть все эти гадкие косые взгляды, слушать перешептывания за спиной, и что Савва был прав, и начала бить посуду. Черт с ней, посудой. Главное, опять Савва, как наваждение. Ему все время не давало покоя и мучила, словно ноющая зубная боль, прошлое Маши и Саввы, о котором он вроде бы все знал, но безжалостное воображение неустанно рисовало все новые картинки. Ревность, конечно, иррациональное чувство, это болезнь. Приходит, когда хочет, выматывает и снова прячется, чтобы неожиданно выскочить наружу, как чертик из темного подпола души. И хоть Маша постоянно уверяет, что их с Саввой связывают только дружеские отношения, но вот вчера он случайно взял с полки книгу Снегурочку Островского и нашел записку: «Ты единственная, кто не предаст меня, и я верю тебе больше, чем кому бы то ни было на земле и на небе. Отдаю тебе себя. Владей, люби, убивай своей любовью и воскрешай снова и снова. Преклоняю пред тобой колени, Савва». Потому и задал вопрос за обедом в отместку. И вот что вышло. Хорошо ножи не поточил, хоть Маша не раз просила. Всего только раз ему удалось почувствовать превосходство над Саввой, когда после новогоднего вечера в театре затащил его в гостиницу к ним с Машей. Только тогда у миллионера Саввы Морозова были глаза побитой собаки. Хотя что переживать? Маша — одна из самых красивых женщин Москвы, принадлежит ему. Ему и только ему дозволено целовать ее тело и разрешать целовать свое, но тело всегда дьявола, а Маша должна служить ему не только телом, но и душой, а за обладание душой всегда идет борьба, потому что обладание душой — высшая степень обладания. Мысль показалась ему интересной, жаль, записать было некогда. Горький принялся расхаживать по комнате, заложив руки за спину. С одной стороны, женщины, конечно, украшают и разнообразят жизнь. Но чтобы настолько... Опасливо покосился он в сторону двери, за которой скрылась разгневанная Мария Федоровна. Никогда не знаешь, что их может расстроить, привести в отчаяние, а то и ярость. Или, напротив, состояние благодушия и изнеженной расслабленности. Женщины должны служить мужчинам так же, как мужчины служат им, а может, даже и больше, особенно если мужчина гениален. Ну или очень талантлив. Взяв салфетку, он начал смахивать остатки лапши с брюк. Может, и правда лучше держать возле себя преданную дуру, почему-то вспомнил он рассказ Марии Федоровне о новой сожительнице Желябужского. Впрочем, это скучно и пресно, особенно в глазах других мужчин. Снова потянет на умных и красивых, и вот вам уже готовое начало новой драмы. Придя к этому грустному выводу, он отложил салфетку и оглядел стол, пытаясь обнаружить остатки еды, не сметенной семейной бурей. Хотелось есть, а на столе только вазочка с медом осталась нетронутой. Хотя он насторожился, заметив, как на край вазочки опустилась неизвестно откуда взявшаяся муха и застыла при виде сладкого золотистого богатства, раскинувшегося перед ней. На цыпчиках подкрался к столу и, медленно, осторожно вытягивая руку вперед, стал подбираться к насекомому, жадно припавшему к душистому лакомству. Андреева, выглянувшая было из спальни, застыла в дверях, наблюдая за охотником и его дичью. Горький, ловким кошачьим движением поймав муху, прижал ладонь к груди и, осторожно разжав пальцы, придавил и отбросил насекомое. «Отлеталась, голубушка!» — удовлетворенно пробормотал он. А Морозов, глупец, хоть и миллионер, не понял главного. Душ надо не отдавать. Душ надо забирать, — подумал он. Мария Федоровна брезгливо поморщилась и снова скрылась в спальне. «Какой никчемный разговор!» — раздраженно думал Морозов, постукивая пальцами по крышке письменного стола. «Черт знает, что такое! Стоило ли проситься к Сергею Юльчу на аудиенцию, рассказывать о настроении на фабриках и среди интеллигенции, убеждать в необходимости установления парламентской системы со всеобщими прямыми и тайными выборами, чтобы услышать добрый совет не вмешиваться в политическую драму? Неужели они не понимают, что время перемен ищет? Неужели они не понимают, что время перемен идет, и что лучше все делать загодя, не дожидаясь, пока полыхнет отовсюду? Ведут себя так, будто вовсе не проиграли войну японцам, и имеют одну только заботу, где бы найти достойного случая белого коня. А может, вид просто не знает, как успокоить. Зато социал-демократы знают, как раскачать. Агитаторы повсюду прокламации разбрасывают одна другой злее. На мануфактуре неспокойно. Он закурил, поднялся из-за стола и заметался по кабинету. «О чем ты думаешь, когда я разговариваю с тобой?» — услышала Мария Федоровна над головой и подняла на Горького встревоженные глаза.
«Я, Алеша, письмо читаю от Лени Андреева. Пишет, что в Москве с начала декабря волнение. Студентов опять бьют. 16-го били на Ярославском вокзале, 17-го где-то на улице. Студенческие беспорядки выходят из-под контроля. Трепов лютует. Почему ты мне ничего не говоришь?» «А что Сережа?»
«О-о-о!» — усмехнулся Горький. «Сергей Александрович, московский генерал-губернатор, великий князь, сын Александра II в гневе и своей милостивейшей рукой наводит порядок. И Сережа не то что с Треповым согласовал его действия, он...» Принялся Горький рассказывать новости, привезенные из Москвы.
«А я вот так без дела сижу здесь в Риге?»
Выслушав его со слезами на глазах, воскликнула Андреева и, распахнув извлеченный из шкафа чемодан, принялась бросать в него вещи, а потом вдруг села на пол и расплакалась.
«Марусенька!» — Горький провел рукой по ее растрепавшимся волосам. «И куда ты собралась?»
«В Москву!» — всхлипнула она. «В Москву!»
«В Москву? Зачем?»
«Как зачем? Разве не понимаешь? Сережу хочу убить!» «Да и Трепова заодно!» — размазывая слезы, ответила Андреева.
«Я прочитал твое письмо к Марии Федоровне, потому что она, прочитав его, заплакала и велела собирать чемодан, решившись ехать в Москву, дабы убить Сережу, московского генерал-губернатора, и Трепова, московского оберполицмейстера. Я сказал ей, что, конечно, будет глупо и дико, если их не убьют, но зачем же чемоданы трепать?» Из письма Горького Леониду Андрееву.
«Марусенька, будет глупо и дико, если их не убьют. Но зачем же тебе из-за Трепова чемодан трепать?» — сказал Горький, отметив про себя удачно сложившийся каламбур. «Бомбистов там и без тебя достаточно. А ты должна заниматься своим делом, деньги на бомбы и револьверы добывать. Ну, все, все, успокойся, не надо тебе в Москву ехать. Достаточно будет, что я поеду».
С новым 1905 годом! Счастья, любви! Всего несколько дней назад эти слова, как маячки в будущее, светили и ей. А сейчас Мария Федоровна проплывала мимо них, с трудом отталкиваясь обессилевшими руками от берегов Черной реки, имя которой — боль. Голова раскалывалась и горела, словно кто-то поливал мозг кипящим маслом. Мысли плавились, не успев поведать, о чем они были. Казалось, тело увеличивалось в размерах, тщетно пытаясь вместить жгучую боль. Невыносимо гулкие звуки кружились над ней и не давали забыться. Узнав, что Маша при смерти, Савва бросил все дела и примчался в Ригу. В мемуарном очерке о Савве Тимофеевиче Морозове Максим Горький красочно описал участие Саввы Тимофеевича в событиях 9 января 1905 года. Савва, играя роль швейцара и телохранителя, сказал угрюмо: «Гапон прибежал». Он взял ножницы и, усадив его на стул, брезгливо морщись, начал подстригать волосы и бороду Гапона. Имеются неоспоримые факты, что в это время Савва Тимофеевич находился в Риге, где в больнице с перитонитом лежала Мария Федоровна Андреева. Сам Горький в письме от 9 января 1905 года своей официальной жене Екатерине Пешковой сообщает: «Послезавтра, то есть 11-го, я должен буду съездить в Ригу. Опасно больна мой друг Мария Федоровна. Перитонит. Это грозит смертью, как телеграфирует доктор и Савва». И вот сейчас, прикрыв глаза и покачиваясь взад-вперед, он сидел на жестком стуле в кабинете главного врача и ждал, когда ему разрешат зайти к Маше. Наконец в приоткрытую дверь заглянула медсестра.
«Савва Тимофеевич, доктор просил еще обождать. Вас позовут, когда будет можно».
Дверь закрылась. Савва снова прикрыл глаза, напряженно прислушиваясь к звукам, доносившимся из коридора. Вот чьи-то шаги, удаляющиеся голоса. Снова шаги, позвякивание инструментов на подносе. Маша. Мария Федоровна. Имя матери, превратившееся в имя любимой женщины. Без Маши ему не жить, потому что такая любовь бывает лишь однажды, и в сердце больше не осталось места. Савва не услышал, скорее почувствовал стремительно растерянное движение в коридоре. Дверь распахнулась. На пороге стояла уже знакомая медсестра с глазами, полными слез. Она уходит.
Невидимая пружина подкинула его с места, вбежал в палату. На кровати лежало то, что осталось от Маши. Закрытые глаза, безвольные руки, бледное, почти прозрачное лицо с сухими припухшими губами, растрепавшиеся по подушке волосы, похожие на лучики рыжего солнца. Савва зажмурился от внезапной невыносимой рези в глазах. Врачи стояли около кровати. Савва обвел их непонимающим взглядом. «Как много людей, и никто не может помочь». Губы Маши чуть дрогнули, словно просили «прикоснись, поцелуй, пока мы еще можем ответить остатками тепла, скоро его уже совсем не останется». Савва бросился к ней и, схватив за плечи, принялся трясти так, что голова Маши начала раскачиваться на тонкой шее, как маятник часов. «Вправо жизнь, влево смерть, жизнь, смерть». «Маша!» — полный отчаяния голос Саввы взорвал больничную тишину. «Машенька, не умирай, милая! Девочка моя, не умирай! Я с тобой, я помогу! Держись за меня, держись, слышишь? Ну же, Маша!» Схватил ее руки и, прижав к груди, повторял снова и слово. «Маша, держись, я прошу тебя, держись за меня! Мы вместе, мы вылезем, Маша!» «Бесполезно, она уходит», — услышал за спиной. «Нет!» — не узнал собственного голоса. «Не отдам! Не отдам! Господи, помоги же! Не отдам! Она не заслуживает смерти! Возьми лучше меня! Меня! Слышишь? Меня! Вместо нее!» Пальцы Марии Федоровны дрогнули, чуть шевельнулись веки. «Пульс? Снова есть пульс?» — донесся до него неуверенно удивленный голос врача. Но Савва уже знал, жизнь возвращается. Маша дала ему об этом знать чуть потеплевшими кончиками пальцев. В пальто, накинутом на плечи, он сидел на холодных мраморных ступеньках больницы и курил, не обращая внимания на резкие ледяные порывы ветра с моря. Ему все еще трудно было дышать, потому что он отдал ей свое дыхание. Революционные страсти, как огонь по Бикфордову шнуру из Петербурга, окропленного кровью 9 января, перекинулись в Москву и побежали по губерниям. «Машенька!» — Горький осторожно поцеловал ее руку. «Я с тобой. Я приехал. Прости, сразу не смог. Всякие проблемы с транспортом, события ведь такие».
«Что в Москве?» — с трудом приподняв веки, чуть слышно спросила Мария Федоровна. «Правду говоря, Алеша».
«В Москве все по-прежнему. Пальба, кровь, бессмысленные жертвы».
«Жертвы, Алеша, не бывают бессмысленными. Они всегда на алтарь общего дела». «Право», — обрезнула она пересохшие губы. «Или неправо», — прикрыла глаза от белого цвета больничных стен.
«Алексей Максимович», — чья-то рука легла на его плечо, — «она вас уже не слышит. Опять впала в забытье. Идите, отдохните. Все одно, что толку сидеть». Пожилой доктор смотрел устало.
Ступайте, ступайте. Думаю, что кризис уже позади, и все наши лучшие силы с нею. Горький поднялся, грустно посмотрел на забывшуюся Марию Федоровну и вышел на улицу. Часы показывали 6:30 вечера. Пора обратно на вокзал. Как глупо. Столько верст проехал ради, собственно, одной только фразы. Металлическая дверь камеры, лязгнув, захлопнулась, отделяя настоящее от прошлого и будущего. Настоящее сузилось до полоски света, сочившегося сквозь оконце под потолком. Горький провел по шершавой каменной стене. Тюрьма. Место для раздумий. Отчаяние или успокоение. Не он первый, не он последний, но сейчас его очередь. Он, Максим Горький, великий писатель, узник тюрьмы Петропавловской крепости. Волнующий штрих в жизни. Прилег на койку. Лежать неудобно, жестко, а главное, некуда смотреть и нечего слушать, кроме собственных мыслей. Наверное, такая тишина называется мертвой. Надо как-то попытаться превратить ее в умиротворяющую, иначе можно сойти с ума. Внезапно оборванные ниточки связи с внешним миром болят и кровоточат. Пробыл в Риге всего один день и был арестован вместе с другими членами депутации, ходившей к Витте. Как там Маша? Если она жива и узнает о его аресте, непременно что-нибудь предпримет. Ведь у нее есть Морозов. Да-да, Морозов. Только Савва с его деньгами, влиянием и связями сможет его вытащить, если попросит Маша. Маша. Страшно даже подумать, что он мог потерять ее. Но воображение упорно рисовало картинку похорон. Гроб, убранный белыми цветами, церковная панихида. Все так красиво, торжественно и печально, и он обливается слезами и целует ее холодные руки. Много людей. Исава. Андреева, все еще болезненно бледная, сидела на кровати, прислонившись спиной к подушке, и писала. «Употребите все усилия, чтобы Алеша знал, что я лежу и спокойно жду, когда можно будет из Риги уехать, чтобы не волноваться за меня. Самое ужасное — быть невольным отягощением. Мучительно боюсь, не простудили бы в крепости его здоровье. Савва Тимофеевич передаст, что я и как мое здоровье, а также когда меня приблизительно переведут в Петербург. Мне очень тяжело на душе, как-то немного выпустила себя из рук, но да, это пройдет у меня».
В палату заглянул улыбающийся Морозов. Мария Федоровна отложила письмо и поспешно натянула одеяло.
«Ой, Савва Тимофеевич! Мне, право, неловко, я в таком неуклюжем виде».
«Главное, что живы, Мария Федоровна!» — радостно воскликнул тот. «А все остальное — мелочи несущественные».
«Савва!» — сложила она ладошки. «Я молюсь, делай что-нибудь. От Алеши передают в крепости ужасные условия».
«Было бы удивительно, Машенька, если бы было иначе. Не ял ты ведь.
«Электричество горит только до 9 вечера», — продолжила она трагическим голосом. «А потом надобно иметь свои свечи, лампы запрещены, питание невозможное, воздух смертельный, плюс к этому ограничение свободы, невыносимое для него. Помоги ему, вытащи его оттуда. Катя, жена, была у Трепова, сказала, что Горький болен, может не пережить ареста, так кто-то отмахнулся от нее, мол, не переживет, так и не переживет, одним писателем больше, одним меньше. Нечего, мол, в политику было лезть. Так цинично сказал, так жестоко, надо что-то делать. Я с ума схожу от собственного бессилия».
«Не волнуйся, Маша, я попытаюсь помочь. Если Трепов не распорядится Алешу выпустить, поеду к Булыгину, министру внутренних дел, который его, Трепова, ненавидит», — хитро усмехнулся Савва.
«Только скорее, ради бога, скорее! Алеша нездоров, понимаешь? У него снова кровохарка не открылась. Помоги ему, Савва, ради меня, помоги!»
В числе событий, переживаемых Россией за последнее время, наибольшее внимание общества привлекли к себе возникшие в январе сего года почти повсеместно забастовки рабочих, которые, являясь обыкновенно по самому существу своему средством борьбы рабочих с работодателями, указывают исключительно на экономические нужды рабочего класса и вызываются либо желанием рабочих улучшить свое положение, либо мерами работодателя, могущих его ухудшить. Уже третий день Савва писал в кабинет министров докладную записку под названием «О причинах забастовочных движений. Требования введения демократических свобод в России», под которой хотел собрать подписи многих уважаемых людей и подать витте. Если Сергей Юльч не услышал его, пусть узнает, что он не один такой, кто печется о государстве и знает, как сделать, чтобы Россия без крови доросла до настоящего капитализма. Обращаясь к исследованию этих причин, мы прежде всего наталкиваемся на то в высшей степени характерное явление, что рабочие, приостановив работу под предлогом различных недовольств экономического свойства, объединяются затем в группы вне фабрик и предъявляют целый ряд других, но уже политических требований. Приходится констатировать, что они являются отголосками накопившегося в стране недовольства на почве общего правового положения. Каковое недовольство одинаково испытывают как культурные элементы общества, так и народ с наиболее отзывчивым его классом рабочим. Неужели для установления твердой власти и законного порядка нельзя обойтись без революции, призрак которой уже бродит в России? Боязнь реформ чревата кровью. Неужели Россию можно перестроить только снизу? Встревоженно подумал Савва и продолжил писать. Действительно, отсутствие в стране, лишенной возможности говорить о своих нуждах верховному носителю власти, прочного закона, опека бюрократизма, распространенная на все области русской жизни, выработка законов в мертвых канцеляриях, далеких от всего того, что происходит в жизни, оковы, наложенные на свободный голос страны, невежество народа, усиленно охраняемое теми препятствиями, коими обставлено открытие школ, библиотек, читален, словом, всего того, что могло бы поднять культурное развитие народа, все это задерживает развитие хозяйственной жизни и порождает в народе глухой протест против всего того, что его гнетет и давит. Исписанные листы аккуратно ложились на край стола. лишь при других условиях государственной жизни, при гарантии их личности, при уважении власти к законам, при свободе союзов различных групп населения, связанных общим интересом, законное желание рабочих улучшить свое положение может вылиться в спокойные, законные формы борьбы, которые могут только содействовать расцвету промышленности, как это наблюдается в Европе и Америке».
Он затушил папиросу и перешел к заключению, которое, по сути, должно было стать программой действий.
«Во-первых, установить равноправие всех и всякого перед прочным законом, сила и святость которого не могла бы быть никем и ничем поколеблена. Во-вторых, полная неприкосновенность личности и жилища должна быть обеспечена всем русским гражданам. В-третьих, необходима свобода слова и печати. В-четвертых, необходимо введение всеобщего обязательного школьного обучения и установление упрощенного порядка для открытия всяких учебных заведений, библиотек, читален, просветительных учреждений и обществ. В-пятых, существующее законодательство и способ его разработки не соответствует потребностям населения и русской промышленности. Необходимо в выработке законодательных норм участие представителей всех классов населения, в том числе лиц, избранных промышленными рабочими. Участие тех же представителей необходимо и в обсуждении бюджета».
Савва закурил новую папиросу. Перечитал написанное. «Все так. Все правильно». Стремительно вышел из кабинета, чуть не сбив с ног Зинаиду Григорьевну. «Савва, что ты надумал? Куда ты?»
Матушке звонил. Просил через час собрать правление мануфактуры. «Есть о чем поговорить».
«Ну ты хоть в порядок себя приведи. Посмотри на свой вид, будто бродяга какой. И поешь. Видано ли который день на одном кофе?»
Бросив на ходу взгляд в зеркало, Савва исчез в дверях ванной. Спустя час Савва стоял перед матушкой и двумя другими членами правления товарищества Вачуриным и Колесниковым в доме в Большом Трехсветительском переулке. Мария Федоровна выслушала сына внимательно, некоторые места в записке просила перечитать, а потом, без слов обменявшись взглядами с членами правления, отказала. «Так значит, не одобряете моей записки?» — прищурился Савва. «А ты как думал?» — сухо спросила мать, поправляя чепчик на голове. «Мы за такие мысли тебя на руках носить будем? Делом своим надо заниматься, Савва, а не указывать властям, как им государством управлять. Нас не Англия и не какая-то Европа, а русскому мужику страстка привычней, чем неприкосновенность личности и свобода слова. Промеж собой пусть говорят».
Скинул руку, заметив, что Савва хочет что-то возразить.
«Старообряд, сам знаешь, с властью не спорят, потому и в делах успешные. Записку твою не одобряю, от имени правления мануфактуры ее отправлять в кабинет министров не дозволяю. Так и пишите», — приказала полному мужчине с пышными усами, сидящему около стола. «У властей свои дела, у нас свои. А береженного, как известно, Бог бережет».
Сказав это, Мария Федоровна перекрестилась.
«Ну, читай, что ли, как получилось?»
Секретарь откашлялся и зачитал медленно и внятно.
«Слушали заявление директора правления Саввы Тимофеевича Морозова о необходимости подачи совместно с другими фабрикантами докладной записки по фабричному вопросу. Ознакомившись с ее содержанием и не разделяя изложенного в ней взгляда, директор-распорядитель М.Ф. Морозова и члены правления И.А. Колесников и А.М. Вачурин от подписи таковой отказались, предоставив ему, Савве Морозову, право, если он найдет нужным, подписать докладную записку на его личную ответственность как директора, заведующего фабрикой, о чем составлен настоящий протокол. А так-то, душечка!»
Мария Федоровна поманила сына и поцеловала, склонившись перед ней голову.
Мы поселились под Ригою на Взморье в одном из пансионатов курорта Бильдерлингсхоф. В крепости Алёша написал пьесу «Дети солнца», а здесь начал наброски пьесы «Враги» и фрагменты повести «Мать». Весной ему разрешают поехать в Крым, чтобы поправить здоровье. «Как вы, Савва Тимофеевич? Напишите о ваших делах и приезжайте, коли сможете. Андреева».
Морозов хлопотал об освобождении Горького под залог. Однако под тем предлогом, что у Морозова не оказалось с собой требуемых 10 000 рублей наличными, Трепов отказался освободить Горького. Под поручительство Морозова деньги внес Пятницкий, и 14 февраля 1905 года Горького выпустили. Морозов позвал секретаря. «Телеграфируйте в Ригу, Андреевой. Нездоров, несколько дней пробуду в Москве». Откинулся на спинку кресла и закурил. Куда уж тут ехать? Плохие новости. На мануфактуре вот-вот начнется забастовка.
Поздно вечером Савва ехал от станции к фабрике. На сердце было тяжело. Не выходили из головы слова Зинаиды, брошенные вслед. «Что, дождался благодарности? Вот тебе твои театры, школы, библиотеки, детские сады, добротное жилье, больницы. Езжай, уговаривай рабочих, получишь все обратно одним общим плевком в лицо».
«Смутное время в предчувствии неизбежных перемен», — размышлял он. — И непривычное состояние. События бегут впереди, а я пытаюсь догнать. Хорошо, хоть с Машей подстраховался. — Именно подстраховался, — улыбнулся он, вспоминая недавнюю встречу в больнице в Риге.
Маша полулежала на кровати и смотрела печальными глазами.
— Что грустите, Мария Федоровна? — спросил он тогда, присев рядом на неудобный больничный стул.
— Не знаю, Савва Тимофеевич. Одиноко очень. Вот что-то в последнее время все думаю. И зачем живу?
А он удивился, посчитав такой вопрос неуместным для нее, только что оправившейся от смертельного недуга. Маша остановила его благодушное бормотание нетерпеливым жестом и, нахмурившись, сказала...
— Изволили спросить, Савва Тимофеевич, так извольте выслушать ответ. — Так я говорю, грустно мне. Сами посудите. У Алёши жена, дети. У вас жена, дети. А у меня дети и...
Запнулась она.
— Путано все, перепутано. Поморщилась, как от боли. — Вот и думаю, может, вы и правы были, когда беспокоились, чтобы я под забором в нищете не умерла.
На глазах ее выступили слезы.
«Что ж, и пусть!» — всхлипнула она жалобно, как ребенок. «Только бы дело наше верное и честное по всей земле победило, и все люди зажили счастливо и богато!»
Потом подумала немного и добавила.
«Хотя бедной в старости быть не хочется».
А он тогда рассмеялся. «Вы ж социалисты богатых вроде не любите». У богатых же надо бы все отнять и поделить поровну между всеми, нет? Хотя кажется мне, что недолго такое равенство в обществе продержится. Головы всем разом не переставишь.
Маша вздохнула и машинально поправила волосы, а он отогнул белоснежную простыню и пересел на край кровати.
Зря вы так близко садитесь. От меня ж пахнет, как от аптечной лавки. Немного отодвинулась она в сторону. А он сказал, что запахи в последнее время различать перестал. Врачи говорят, от нервов. А потом осторожно взял ее руку и... Савва прикрыл глаза, вновь переживая тот момент.
«Маша, я решил...» — сказал он. «Не знаю, как выразить. Слова выбирать не приучен, так что говорю, как ты любишь выражаться, без вывертов. Я, Маша, жизнь свою застраховал на 100 000 рублей. Время сейчас такое, что сама понимаешь. Все может случиться. Полис страховой на предъявителя тебе отдаю. Коли что со мной случится, знаешь, как им распорядиться. Сочтешь нужным, партии свои деньги дашь. Но не все, Маша, не все, упаси Бог. Себе хоть часть оставь. Словом, мне важно знать, что в случае чего и после смерти своей тебя оберегать буду. Хоть умирать пока не намерен. И отдал ей конверт, запечатанный сургучной печатью. А она тогда заплакала. Передавая Марии Андреевой страховой полис на 100 000 рублей на предъявителя и отказывая в дальнейшей денежной поддержке РСДРП, Савва Тимофеевич Морозов фактически подписал себе смертный приговор. После смерти Морозова Андреева, используя свое обаяние и прекрасные актерские данные, продолжала активную деятельность в роли финансового агента или феномена, как называл ее Владимир Ильич Ленин. Мария Андреева, Максим Горький, Леонид Красин и члены его боевой технической группы добывали деньги для партии любой ценой. В 1905 году Николай Шмидт, сын московского мебельного фабриканта, поставщика двора его императорского величества, внучатый племянник Саввы Тимофеевича Морозова, мать Шмидта Вера Викулна, урожденная Морозова, доводилась Савве Тимофеевичу двоюродной племянницей, молодой, энергичный, полный сил человек под неким влиянием написал вдруг завещание в пользу большевиков, а затем был арестован по доносу и погиб в тюрьме при загадочных обстоятельствах. То ли покончил с собой, то ли был убит уголовником. Для того, чтобы завладеть остальными его деньгами, необходимо было войти в доверие к его сестрам, что и было сделано. Далее, без комментариев, предоставим слово самому Леониду Борисовичу Красину, образованному, милому, интеллигентному человеку. Итак, выдержки из его письма Алексею Максимовичу Горькому и Марии Федоровне Андреевой до 24 числа 1908 года, Женева. Между прочим, передаваемая нам Елизаветой Павловной часть наследства составляет 1,5 миллиона. Красин заблуждался. Фактическая доля наследства Елизаветы Павловны Шмидт составила 128 983 рубля. Вопрос о выдаче ее замуж получает сейчас особую важность и остроту, поэтому необходимо спешить реализовать ее долю наследства. А это можно сделать только путем замужества, назначения мужа опекуном и выдачи им доверенности тому же Малянтовичу, адвокат, который также занимался получением денег по страховому полису Саввы Тимофеевича Морозова в пользу Андреевой. Было бы прямым преступлением потерять для партии такое исключительное по своим размерам состояние только из-за того, что мы не смогли найти жениха. Надо вызвать немедля Николая Евгеньевича Буренина. Он писал, что у него есть какой-то будто бы необыкновенно подходящий для этого дела приятель, живущий сейчас в Мюнхене. Надо, чтобы Николай Евгеньевич заехал в Мюнхен переговорить с этим товарищем и затем ехал в Женеву для совместных переговоров со всеми нами. Если же эта комбинация не удастся, тогда нет иного выхода. Придется убеждать самого Николая Евгеньевича жениться. Дело слишком важно. Приходится отбросить всякую сентиментальность в сторону и прямо уговаривать Н.Е.
так как мы не имеем другого кандидата. Важно, чтобы вы и Мария Федоровна... Важно, чтобы вы и Мария Федоровна прониклись этими доводами, так как без вашего содействия я не уверен, что нам удастся уговорить Буренина. Кстати, именно Николаю Буренину Максим Горький позже подарит свою фотографию с трогательной надписью «Товарищу по охоте за всякой дичью». Революционер Накаряков вспоминал: «Мария Федоровна пламенно служила революции. Она отдавала революции силы и богатство своего сердца. Она была и деятельной помощницей Горького в его работе по изысканию средств». Сам Горький вспоминал: «Без Марии Федоровны не найти бы того фабриканта-маловара, который дал съезду, пятый съезд РСДРП, 1907 год, Лондон, взаймы на многие годы крупную по тем временам сумму». «Здравия желаем, Савва Тимофеевич!» — услышал он бодрые голоса и открыл глаза. Экипаж въехал в Орехово-Зуево. Наряд городовых под фонарем при въезде в город молодцевато поприветствовал хозяина. Повернув голову, Савва заметил мундиры городовых на соседней улице и на другой. «Так, не иначе, как маменька через Назарова распорядилась», — подумал он раздраженно. У входа в здание правления, несмотря на поздний час, собрались люди, фабричные старосты и делегаты от рабочих, ожидавшие его приезда. Встреча началась спокойно. Савва выслушал список экономических требований. «Значит, ежели и тожить, то главное требуем на 30% повысить расценки, до 8 часов в сутки укоротить рабочий день, допустить рабочих к прибылям наравне со служащими», — прочитал по бумажке худой сутулый мужчина, сидящий за столом напротив. «Поясню подробнее», — вступил коренастый делегат, грустные глаза которого говорили, что здесь сидеть ему скучно, потому что ничего хорошего от встречи не ожидает. «Это означает дважды в год, как сейчас служащим, к Рождеству и Пасхе, выдавать рабочим наградные». Все оживились. Савва медленно поднялся. «Я доведу до сведения правления ваши требования. Сами знаете, один я не решаю. Что могу, сделаю. Вы цену моему слову знаете». «Знаем», — протянул коренастый, махнув рукой. «Грош цена всем вашим хозяйским словам. Чего там говорить?» «Что?» Савва задохнулся от негодования. «Грош цена! Как вы смеете? Да я хоть раз...» Оборвал фразу на полусловие и обвел делегатов тяжелым взглядом. «О решении завтра в письменном виде сообщусь». Вышел из комнаты заседаний, хлопнув дверью. Сердце бешено стучало. В кабинете тут же сел к столу и написал: «Требование наградных рабочим не может быть удовлетворено. В силу параграфа 91 Устава Товарищества Никольской Мануфактуры наградные за истекший 1903-1904 год принадлежат служащим. Выдача наградных и какого-либо другого капитала по уставу не представляется возможным. Вопрос о том, чтобы рабочие принимали участие в отчислениях от прибыли, будет возбужден на ближайшем общем собрании пайщиков товарищества, причем я обязуюсь его поддерживать в смысле желательном для рабочих. Расценки пересматриваются при участии старост». Утром следующего дня уведомление дирекции, подписанное Морозовым, висело на стенах цехов и казарм.
Следующая неделя слилась для Саввы в один нескончаемый бессонный день с бесчисленными телефонными звонками и бесплодными переговорами. Рабочие бастовали. Пайщики собрались, но без главной пайщицы, Марии Федоровны Морозовой, решение принять не решились. «Рабочим нужны не уступки, а революция», — говорили они. Из Москвы на мануфактуру подтянулись большевистские агитаторы. Начались погромы и избиения тех, кто пытался выйти на работу. Митинги следовали один за другим. Появились политические лозунги о созыве учредительного собрания и гражданских свободах. Многие не понимали, что это означает, но поддерживали дружно. Владимирский губернатор предложил прислать войска. «Категорически! Никаких войск!» — заявил Савва ореховскому исправнику Безобразову. «Я со своими рабочими с помощью войск разговаривать не намерен». А губернатору от меня так передайте. Морозов от вызова войск отказался.
Телеграмма, отправленная по поручению Саввы Тимофеевича Морозова владимирскому губернатору.
Бросился к матери, но договориться не смог. «Господь нас и без тебя не оставит», — сказала она в конце. И фактически передала власть на фабрике Сергею Назарову и другим членам правления. На фабрику были вызваны казаки, драгуны и жандармы. 20 февраля многотысячный митинг закончился жестоким разгоном. В руках у рабочих появилось оружие, а среди них вооруженные боевики. А потом случился расстрел. «Морозов считает себя революционером, а на его фабрике военный произвол и расстрелы невинных людей», — гневно обрушился на него в газетах Горький. Свой день рождения в этом году Савва не отмечал. «Алексей, ты чека, прочитал в газете, ты введен в заблуждение, удивлен, почему не отвечаешь, ты чека». «Савва, господин Горький, ТЧК, вышло недопонимание, ТЧК. Ответьте, Морозов. Мария Федоровна, ТЧК, пребывая в недоумении по поводу вашего молчания, прошу принять внимание, был против ввода войск. Не принимаю нападок господина Горького прессе мой адрес, ТЧК». Не мешало прежде связаться со своим другом, коим до недавнего времени являлся. Смею надеяться, являюсь. ТЧК. Морозов. «Видал?» — мать протянула Савве листок. «Не угомоняться никак, бесы!» — быстро перекрестилась она. «Прочти-ка, голубчик!» Савва скользнул глазами по заголовку. Обращение Московского комитета РСДРП к Орехово-Зуевским рабочим. Болезненно поморщился. «Стачка кончилась. Наши требования не исполнены, но мы не побеждены. Да и нет силы, способной сокрушить силу сплоченности и сознательности пролетариата. На насилие можно отвечать только силой. Вступайте же в ряды борющегося пролетариата под знаменем социал-демократии. Вооружайтесь и учитесь обращаться с оружием, чтобы восстать и вступить в последний решительный бой с царским правительством». Вернул листок матери и устало опустился на диван. «Вчера рабочие сняли свои требования». «А ты как думал?» — удовлетворенно усмехнулась она. «Хотел уговорами да заигрываниями любовь народную снискать. Вспомни теперь слова мои про острастку, на которой русский мужик вырос. Без острастки народ в вольниц превращается. Так-то вот!» Савва, понурившись, молча крутил в пальцах спичечный коробок. «Что-то в последнее время у меня все не ладится. Все из рук ускользает», — думал он, — «будто сглазили. Впору на спиритический сеанс идти, магический шар крутить», — усмехнулся собственным мыслям. «С чего ж все началось? Не скрасено ли? Вот он сейчас за границей. Прям перед стачкой попросил немедленно оформить ему командировку, потому что здесь оставаться далее для него небезопасно. А я еще посмеялся, мол, взбаламутил рабочих, а теперь в кусты, а я расхлебываю кашу. И почему Маша говорит, что он человек порядочный? А потом гневное письмо Лёши в газетах по поводу жестокого подавления забастовки на Никольской мануфактуре. И на телеграммы так и не ответил. «Да что с тобой? Вот ты не в себе?» — спросила Мария Федоровна, встревоженно оглядывая сына. Савва молча посмотрел на мать. «Устал ты, Савва!» — в голосе Марии Федоровны послышались властные нотки. «Вот что я скажу. Не по силам тебе нынче директорствовать. Бери Зину свою, детей, и отдыхай, сил набирайся. Не забывай, у нас в роду у всех нервы». Мать действительно грозила Савве Тимофеевичу отстранением от дел, но формально этого сделано не было. 17 марта 1905 года на очередном собрании пайщиков Никольской мануфактуры Мария Федоровна Морозова была переизбрана на должность директора-распорядителя, а Савва Тимофеевич — заступающим место директора-распорядителя. То, что Савву Морозова, вопреки многолетним утверждениям советских историков, не отстраняли от дел, подтверждает и изучение журналов заседаний правления Никольской мануфактуры. Это, безусловно, важное открытие принадлежит правнучке Саввы Тимофеевича Татьяне Морозовой и И.В. Поткиной. Савва встрепенулся. «Матушка, что такое вы говорите? Я был и останусь при деле, и не мыслю». «Мыслишь, не мыслишь?» — строго посмотрела она на сына. «От дел тебя никто не отстраняет. Замены тебе не вижу, иначе, может, и заменила бы, чтобы ему разуму научить. Отдохни, на месяц другой приказываю, отойди от работы. Там, глядишь, все образуется». Мария Федоровна поднялась с места, показывая, что разговор окончен. «А упрямствовать будешь, не обессудь. Больше в твоей революции играть не позволю, под опеку возьмем. Нетрудно будет. Все на тебя, как на полоумного, смотрят. Сумасшедшим объявим. Никто не удивится».
«Простите, барня», — на пороге комнаты появилась прислуга. «Опять тот человек, Савве Тимофеевич, просится, что давеча не пустили. Вы приказали вам говорить, прежде чем Савву Тимофеевича беспокоить? Опять этот... Николай Николаевич», — поднялась нахмурившаяся Зинаида. В прихожей у двери увидела одетого в длинное пальто мужчину, который с любопытством оглядывался по сторонам. Сойдя вниз по ступеням, Зинаида смерила гостя с головы до ног надменным взглядом. «Что вам угодно, сударь? Кажется, мне вас вчера уже просили не тревожить Савву Тимофеевича, который нездоров и никого видеть не желает».
«Вот вы передайте только, что я по важному делу от господина Красина. Он поймет», — хрипловатым простуженным голосом попросил гость. «Очень срочное дело».
«Он поймет. Ах ты, Господи, какая великая тайна!» Она с трудом заставила себя говорить вежливо. «А то никто ничего не понимает. Можете своему Красину передать. Савва Тимофеевич деньгами лишними не располагает. Кончились деньги на ваши дела. И потом...»
«Добрый день, любезнейший. Чем обязан?» — услышала за спиной глухой, надтреснутый голос Саввы. «Господин Морозов, позвольте вас приветствовать!» Гость оскалился в улыбке, не скрывая радости от того, что может больше не общаться с вредной барыней. Савва кивнул. «По какому делу прибыли?» — спросил он и вдруг подался вперед. «Вы часом не от Горького?»
«Нет», — растерянно протянул гость. «От господина Красина?»
Савва поморщился.
«Никитича», — многозначительно уточнил мужчина.
«Савва!» — вмешалась в разговор Зинаида Григорьевна. «Ты же слышал, что я ответила этому человеку?»
«Слышал. На слух пока не жалуюсь. Дай-ка нам поговорить, Зина».
Зинаида Григорьевна, неодобрительно посмотрев на мужа, направилась по лестнице на второй этаж.
«Так что, Савва Тимофеевич, письмо возьмите», — протянул гость конверт. «Со вчерашнего дня ношу».
Савва вскрыл конверт. «Уважаемый Савва Тимофеевич, рад приветствовать вас. То, что я хотел бы высказать сам, сделает за меня податель сей записки. Это близкий нам человек. Примите самые добрые пожелания. Красин».
«Так-с. Слушаю вас, податель записки. Савва Тимофеевич, Леонид Борисович просит передать, что ему необходимо встретиться с вами. Но в Москву он пока приехать по понятным причинам не может».
Савва усмехнулся.
«Говорят, вы собираетесь во Францию?»
«Возможно», — ответил Савва уклончиво. «Здоровье надо поправить.
Не могли бы вы уточнить, где и когда в Европе вам удобнее будет встретиться с Красиным?»
«Передайте господину бывшему главному инженеру, встречаться с ним по интересующему его вопросу больше не намерен. Он поймет».
«Так когда и где?» — настойчиво повторил гость, будто и не услышал слов Морозова. «Что, Никитич, передать?»
«Я, голубчик, по два раза повторять не приучен-с. Передайте, что слышали. А коли не слышали ничего, так ничего и не передавайте», — раздраженно сказал Савва, направляясь к лестнице.
«Господин Морозов! Так что передать Красину про встречу?» — растерянно прокричал вслед гость.
«Передайте! Прозрел-с!» — не оборачиваясь, произнес Савва. «Зина, хватит подслушивать!» — громко сказал, проходя мимо двери, за которой скрылась жена. «Господин революционер ушел, а я спать направляюсь. Кланяйся доктору, но сегодня я общаться с ним не расположен».
Эх, как бы был механизм или кнопочка какая хитрая, на которую нажал, и мозг отключил от мыслей, чтобы не бегали и не терзали. Савва снова прилег на диван и долго устраивался, то подкладывая, то вновь вынимая подушки из-под головы. Вот уже третью неделю после событий на мануфактуре сон никак не приходил, запутавшись между днями и ночами. Савва то забывался, то снова вскакивал и начинал ходить по кабинету, куря одну папиросу за другой. Что же произошло? Почему вдруг он вырван из привычного изматывающего ритма, когда, чтобы уснуть, было достаточно прикоснуться головой к подушке? Что происходит с Россией? Какое адское чудовище вырвалось на волю, затягивая в круговорот кровавых событий новых и новых людей, превращая одних в убийц, а других в жертвы? И как его остановить? Убийство великого князя Сергея Александровича, которого Савва лично хорошо знал, казалось ему кошмарным сном. Сила взрыва была столь велика, что части тела несчастного были разбросаны на сотни метров. Его супруга Елизавета Федоровна много часов молча собирала с земли то, что когда-то называлось ее мужем. Мысли вновь и вновь возвращались к недавним событиям на фабрике, к
когда вооруженные револьверами люди, сопровождавшиеся возбужденной толпой, напали на солдат, охранявших нефтяные склады мануфактуры. Воинские команды после предупредительных выстрелов открыли огонь по толпе. Несколько человек были убиты, многие ранены. Но более всего потрясло Савву жестокое избиение рабочих, решивших прекратить забастовку и встать к станкам. 1500 человек хотели возобновить работу, но столкнулись с четко организованной ненавистью и жестокостью тех, кто жаждал продолжения беспорядков. Рабочих били железными прутьями, повалив на землю, избивали ногами, превращая лица и тела в кровавое месиво. Несколько человек скончались по дороге в больницу. Террор, как опухоль, расползался по России под неустанные призывы Московского комитета РСДРП вооружаться и учиться обращаться с оружием, которое в ближайшее время понадобится пролетариату, и более всего необъяснимое поведение близких людей Алексея и Маши, отрезавших его от себя как чужой, ненужный, назойливый придаток, опрокидывали представление о нравственности, милосердии и дружбе. Савва все время думал об этом, пытаясь ответить самому себе на мучительный вопрос. Они его предали на самом деле? Или это какая-то игра по новым жестоким правилам? Он мог понять тех, кто предает по малодушию. Это категория психологическая. Ему были понятны те, кто предаст по расчету, ради выгоды, это от безнравственности и цинизма. Но Маша и Алексей опрокинули любовь и дружбу ради политической идеи, которая оказалась для них выше личной привязанности. Выше человеческого. Что это? Предательство и заблуждение? Да, да, конечно. Конечно, они просто заложники революционной идеи. И, наверное, им самим нужна помощь. Он посмотрел на часы. Уже утро. А сон все никак не приходит. А часы тикают так громко.